Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Наталья Викторовна, сегодня я хотела бы поговорить с вами о теме любви в творчестве Бунина.
Да, Аня, конечно, закономерная тема, как бы мы ни старались ее как-то обойти, забыть, но все-таки это, конечно, ключевая тема, и есть в этом резон, что широкий читатель связывает Бунина именно с произведениями о любви, с легким дыханием, с солнечным ударом, с циклом «Темные аллеи». Хотя, еще раз подчеркну, эти книги, хотя и занимают такое вот важное место в его творчестве, они не являются единственными, не единственным тем, что он написал. И здесь, мне кажется, в первую очередь нужно сказать, что за всеми этими произведениями, мне кажется, совершенно виртуозно написанными, потому что это все уже период зрелости. Ну и 16-й год – это, в общем, тоже уже зрелость, я имею в виду «Легкое дыхание». Они, конечно, если брать художественный уровень, это шедевры бунинские. Там, ну, в общем, не подкопаться ни к чему, что называется. Вот оно, легкое дыхание слова. И как Выгодский написал в свое время эту статью свою знаменитую, да, о композиции, что сама композиция как раз рассказа – это своего рода воплощенное легкое дыхание, которое рассеивается в мире. Ну вот, да, я имею в виду по описаниям, по языку, но еще за всем этим, не надо забывать, стоит и, конечно, серьезная мысль. Вот это как-то упускается многими читателями. Серьезная философская даже, я бы сказала, мысли, концепция такая оригинальная, очень бунинская. И связана она, конечно, с размышлениями уже вот этого нового периода, не классического, если брать такие эти философские какие-то связи, то не классическая философия, а любви. Любовь в трагическом ключе, конечно, трактуется. И любовь, как очень хорошо определяла Тэффи, бунинская проза о любви, это трагическая эротика. И отсюда никуда не уйти. Не случайно, значит, если бы мы эти тексты, там, предположим, рассматривали в контексте XIX века, они бы выглядели совершенно невозможными по откровенности, понимаете? Но вот это тоже надо иметь в виду. И надо иметь в виду, что это довольно тяжелые тексты, жесткие тексты. И вот еще раз повторюсь, я очень не люблю давать студентам курсовые темы по темным аллеям, потому что, ну, здесь надо быть подготовленным уже взрослым человеком, мне кажется. Вот поэтому я понимаю ваш вопрос, наверное.
И почему, да, наверное, почему тогда эти темы даются школьникам? Я вспоминаю себя, когда в 10 классе впервые я прочитала Митину «Любовь», у меня была ассоциация, наверное, на уровне с каким-то сериалом, который идут по вечерам, потому что любовь, несчастная, смерть, измена. Больше я не увидела ничего, будучи подростком за этим.
Нет, ну, видимо, конечно, вы просто еще вот этим качеством художественного слова не очень вдохновились, потому что я как раз знаю многие примеры, которые через Митину «Любовь» вдруг открыли для себя мир Бунина. Я вот знаю, например, такого поэта Владимира Яковлева, московского, который долго не писал стихи, сейчас вот пишет, он как раз другие впечатления свои передавал именно на примере Митиной любви. Понимаете, кто как, что называется. Но, с другой стороны, действительно тяжелый текст. Вот я не понимаю, для чего дают школьникам это. Это действительно исключительные персонажи, такие, как, видимо, Володя Яковлев, который был очень подготовлен и, может быть, как человек, как, с точки зрения зрелости. Понимаете, уже там, я не знаю, вот он воспринял этот текст. А так-то, конечно, я тоже в большом недоумении. Зачем дается Митина «Любовь»?
Я помню обсуждение в моем классе. Некоторые мои одноклассники только радовались, потому что обычно на уроках литературы даются какие-то сложные тексты, о которых нужно думать, философствовать. А здесь вот love story такая. Причем такая, трагедия, острым сюжетом.
Да, с острым, да, и круто. кроме того.
Это очень интересно читать.
С подробностями.
В отличие от, да, и с подробностями, в отличие от.
На самом деле, конечно, опять же, это философия бунинская, философская мысль. Она, видимо, вот, ну, недоступна подросткам. Что, кроме того, он же там не морализирует, как Толстой, например, да, никаких там кусков объясняющих вы не найдете, про что и что.
Да, там, наоборот, даже просматривается вот этот вот момент, когда Катя, что даже намеки на то, что она и имеет право так поступать, и она права, и, по крайней мере, тогда я именно с точки зрения школьников это говорю сейчас, оно именно вот так вот выглядит, тем самым оно становится интереснее.
Катя, Аленка, что, там, в общем, все
это. Потому что в обычном понимании классической русской литературы есть строгое понятие нравственности, морали, а здесь вроде как все можно. Она строит свое счастье как может и как видит его. Оно в какой-то мере даже дискредитирует, что ли, в глазах школьников.
Да, ценности какие-то, ценности, которые воспитаны были на Пушкине,
и даже
Толстом,
литературу,
и так далее.
В принципе, русскую.
Ну, во-первых, мы не будем забывать, что это эпоха модернизма, и ценностный слом, и действительно он отражал реальность. Вот эти метания. У него есть рассказ «Последнее свидание», между прочим, у Бунина. Вот там говорит о том, что зачем ты ушла из родного гнезда. Вот она тоже там поехала за славой, там, значит, в театр и так далее. Но сказать, что Бунин вообще к театру относился очень критически. Он известен же факт, что он обожал Чехова, там обожал его рассказы, прозу, считал шедеврами многие рассказы, но пьес-то он его не выносил. То есть он к театру вообще относился как к театру жизни, как к какому-то дурному актерству. Поэтому если ты уходишь в театр и ищешь там славы, то что-то такое в тебе есть человечески неподлинное, какая-то червоточина и вообще вот болезнь души. Здесь, в общем, это тоже есть. Реальность такова, что уходили ведь эти молодые барышни, они же шли за новой жизнью, за свободой. Это, в общем...
И
это еще «Мамин Сибиряк», между прочим, описывал.
И все-таки правда, что они шли любыми путями. И вот это вот как бы...
Это ценностный слом отражен, но это не значит, что Бунин нам, так сказать, навязывает такой образ жизни.
Конечно, понимаете? Конечно.
Вот дело в том, что здесь вообще очень тонкие вещи. Как он должен доносить свою мысль? С вами говорили в прошлый раз о жизни Арсеньева. Ну вот не довелось мне прочитать этих, так сказать, определений жизни, которые он дает. И однажды вот я там дала фрагмент, опять же, в Фейсбуке, определение Буниным, что есть такое жизнь. Там смена наших впечатлений и так далее, и так далее. Такая пространственная развертка, что это есть некое пространство, которое я, конечно, своим вот этим языком передаю, но мысль такова, что пространство, которое мы наполняем, мы входим в другие миры, мы расширяем этот мир. Вот это... Вы знаете, как на меня набросилась одна православная моя подружка, которая сейчас уже не подружка. То есть Бунин нас, понимаете, разделил. Она сказала, что как так можно? Здесь же нет вот этой самой дидактики, что мы должны вот... Я вам же зачитывала другие фрагменты, что он переживал в храме, да, какие там он... Значит, это чувство с традицией православной. Нет, это ее никак не вдохновило. Ей нужно было вот получить этот дидактический урок. Понимаете, как надо жить. Вот есть жизнь такая, ты должен пойти в церковь и там, значит, отбивать поклоны. И это нужно было написать прямым текстом. Но Бунин не мог так написать, понимаете, это же не художественное. Это же художественное, конечно, произведение. Точно так же и здесь. Мы же не должны говорить о том, что, значит, вот пример Мити и его, так сказать, выбор – это единственный возможный путь. И как бы все разрешено. Ведь речь идет о том здесь, вот я еще раз повторю, трагическая эротика, о том, ну, здесь, конечно, очень тонко. Даже если это дается произведение в школе, тут должен быть учитель-виртуоз, понимаете? Виртуоз. Он должен как-то донести такую мысль, что вот эта любовь бывает для подростка настолько ошеломительна, понимаете? Она невыносима становится. Просто невыносима. И легче вообще прекратить существование. Да, такая оглушительность. Понимаете, такая, это катастрофа, вот любовь катастрофа. И первый вот этот вот сексуальный опыт, извините, да, уж мы идем по этой грани, это тоже вот такое бывает, так, это тоже гибельная катастрофа для подростка. Поэтому, ну, может быть, вот так, но с другой стороны, я бы не давала этого произведения в школе, потому что здесь, еще раз говорю, надо быть виртуозом. Действительно, вот он как антипример, да, что вот он не переживает эту оглушительность, что надо быть готовым к такого рода испытаниям, понимаете? Надо быть готовым к такого рода испытаниям, любовью, которая на тебя вот так вот нахлынула, нагрянула, не знаю, разразилась, понимаете, разразилась. Вот у него жизнь рассказ «Солнечный удар». Вот это солнечный, это вот такая космическая катастрофа, которую вот эта юная подростковая душа, она просто она не выдерживает. Вот об этом. Но у Бунина вообще вот отношение к любви как к катастрофе, да, как к какому-то удару, который человек. Ну, может быть, конечно, он вот в жизни Арсения он переживает. Лика погибла, умерла, но она даже, значит, там просила, чтобы ему как можно долго не сообщали о том, что она умерла. И он узнал-то, в общем, не сразу. Но тоже, когда она уезжает, для него же это была катастрофа. Mm-hmm. Видите, катастрофа. Поэтому вот, да.
Если говорить про Митину любовь, мы да, можем увидеть, что это и как антипример, и как вот это вот переживание.
Но если использовать литературу как урок
дидактический. Да, а что мы можем говорить о легком дыхании?
Ну вот легкое дыхание, это тоже связано с философией любви, потому что у Бунина, ведь он и здесь говорит о легком дыхании. У женщины есть вот это легкое дыхание, это ее женская утробность. Очень важное такое место в его...
Ну и ведь большая разница между пониманием легком дыхании вот в этом вот рассказе и между женственностью, которая говорит о легкости, о какой-то грации, еще о чем-то, правда?
Там, видите, здесь Бунина интересовал вообще вот этот феномен женского. Он же сам признавался, что вот.
Но почему женского? Вот в таком вот контексте женского.
Феномен женского, ну, в разном, он же присутствует в разном. Вы вот Аня замкнулись на одном легком дыхании, а у него, конечно, еще много чего другого. Но ведь это все правильно. Понимаете, вот это есть такая исследовательница, мы ее упоминали, Ольга Владимировна Сливицкая. Она говорила, что Бунина там тоже пишет, интересует. А, да, вот у нее очень важная мысль о том, что Бунин в своих произведениях строит мужской мир. Жесткий мужской мир. Несмотря на то, что мы говорим, что там у него женщин много, образы женщин, там даже кто-то пытался типологию женских образов выстроить, действительно, очень героини яркие. Но все вот эти женщины даны как катастрофа, опять же, ну, как, наверное, единственная встреча, как приобщение, может быть, какой-то философии к какому-то там, не знаю, непостижимому плану бытия, но в мужском мире.
Но понимаете? Мужской мир, наверное, подразумевается как мир, в котором владеет рацио. Вот, наверное, больше вот в этом плане. И поэтому женщина-катастрофа, нет?
Конечно, мужское, женское, да. Вот это, почему мы говорим о такой телесности, эротичности, ну, его текстов? Потому что вот эта напряженность женского и мужского, конечно, через сам текст передается. Мужское, логическое, логос, дневное, женское, темное. Темное ли это почему? Потому что вот эта тема темного, женского, понимаете, женской стихии, стихийности развитой. Там, между прочим, видите, я не случайно говорю о философии 20 века. Это серьезная, да, философия любви начала века. Там Бердяев написал свои работы, другие философы. Как раз они говорили о том, что мир поймал Адама через пол и владеет им. Вот эта тема половой любви, которая связана с праховой природой человека. Вот очень трагически начинает осознаваться, что человек смертен, понимаете, смертен человек. И любовь, вот эта половая, это... Ну уж мы откровенно с вами о ней говорим, я не знаю даже как. Конечно, библейская, здесь ничего мы тут такого страшного не произнесем. Библейская традиция. Через инстинкт рода человек побеждает смерть. Поэтому всегда половая любовь, вот эта эротическая любовь, она связана со смертью, вот у Бунина. Поэтому и через пола, значит, через женщину. И вот мир владеет Адамом, то есть героем мужчины, через женщину, понимаете, через... И вот это владение Адамом, и так же самое, и то же самое приобщение Адама к миру тоже через женское происходит. Очень хороший в этом смысле рассказ Натали. Он просто по полочкам все раскладывает. Вот это вот Бунина очень занимала представленность женского, женских ипостасей в мужском мире. И вот рассказ Натали из «Темных аллей», он как раз обобщает эту тему. Понимаете, там же интересно очень. Там ситуация разыгрывается противоположная той, о которой писал Гачев. Говорил, помните, там Натали рассказ, очень известный, он даже был взят в 1945 году в антологию, американцами причем, был взят американцами в антологию. Я тут подчеркнула американцев, потому что все-таки такое рациональное. Вообще Бунин, попробуйте, как Пушкина трудно очень перевести, так и Бунина. Но между тем переводят, во Франции переводят, я знаю многих французских исследователей, японских, из Японии исследователей. Ну, там, понятно, их вот это привлекает восточная тема. Вот. Так вот, американцы взяли в антологию лучших рассказов мира. Там главный герой Виталий Мещерский, вообще любопытно здесь имя, фамилия Виталий, тема жизни, Мещерский, ода на смерть Мещерского. Да, и, кстати сказать, Оля Мещерская. То есть тут вообще вот так все завязано у Бунина, это любопытно. Вот человек с филологическим образованием, конечно, и вообще с филологическим чутьем, и вообще начитанный, знающий литературу, он может массу удовольствия подчеркнуть вот из этих вот смыслов, которые возникают из такого рода вот отсылок тонких. Так вот, Виталий Мещерский, значит, там он путешествует, говорит, он залез в гоголевские, когда писал заметки к этому рассказу, Бунин говорит, что я залез в гоголевские владения, потому что как Чичиков в «Мертвых душах» поехал, тут, правда, ищет, значит, мертвые души скупает, то здесь я поехал за любовными приключениями. И он, значит, приезжает там в имение к дяде, и причем здесь, конечно, замечательно совершенно развернут этот хронотоп дворянского гнезда, описан чудесный дом, усадьба, лето, июль, там, значит, вблизи воды, а вода это у нас как раз тема женского, там, значит, все это солнце, как там, значит, такой замечательный дворянский дом, чудесный дом, как он передает это свое, так сказать, ощущение от дома. Мещерский, чудесный дом, там традиции эти дворянской жизни, как там они там купаются, потом они пьют чай на веранде, в общем, варят варенье, в общем, эти все детали. И, конечно, здесь Толстой вспоминается. И вот он знакомится с Соней, это его кузина, собственно, встречается с ней, у них возникает такое страстное плотское чувство. Соня, но она сразу говорит, что вроде того, что ты полюбишь Натали. Была в гостях Натали Станкевич, там, значит, дочь обедневших помещиков, вот здесь гостила. И действительно, когда он ее увидел первый раз в оранжевой распашонке там и так далее, в общем, такую дерзкую, юную, причем там, конечно, внешность совершенно изумительная, сияние черных глаз при белокурости волос. В общем, там такой таинственный сразу светящийся образ. Понятное дело, что возникает вот это чувство. И многие интерпретируют так, что этот рассказ о том, что, значит, ну, ничего у них не сложилось, потому что, в общем, не сложилось, как обычно у Бунина. Это тоже философская его такая интенция по поводу любви, что любовь, вот она не может осуществиться, то есть она не может длиться. Вот это действительно солнечный удар, катастрофа, которая может быть, или единственная встреча, вот как здесь, которая может быть сохранена в памяти, понимаете? Вот. Натали уезжает, и, конечно, трагическая там вот эта разлука переносится, выходит замуж другого человека, и, в частности, и он тоже, там, сказать, устраивает свое семейное счастье с Гашей, крестьянской девушкой, жениться он не может, но, в общем, она... Одним словом, как-то пересказываю, я это все, конечно, очень огрубляет, все, что там описано, на самом деле. Речь как раз о том, что там герой-мужчина в окружении женщин, да, и каждая женщина выполняет, так сказать, свою... роль, что называется, свою постать женского.
Грубо говоря, типы женщин.
Нет, не типы женщин, а именно вот, ну, может быть, и типы женщин, конечно, но даже вот с точки зрения, может быть, тоже грубо говоря, какую роль они выполняют в судьбе мужчины. Вот понимаете,
но в зависимости от типа ведь все-таки. В зависимости от ее характера.
Ну, наверное, пусть будет так, но вот попробуйте Натали уловить. Сейчас я вам объясню, о чем я речь веду. Значит, понятно, значит, очень, так сказать, традиционно этот рассказ интерпретируется как о том, что, значит, плотское чувство победило духовное. На самом деле, конечно, все там совершенно не так, поскольку... Значит, действительно, Соня ведет вот эту тему плотского увлечения. Там детали, цвет, там красная роза бархатистая в ее, значит, символ страсти, там в ее волосах. Потом она увяла. В общем, как это обычно, плотская страсть, понятно, она не ведет, собственно, как раз смертью и заканчивается. Да, вот это, как раз это и есть вот выражение это праховой, да, природы человеческой. И эта бархатистость напоминает потом, значит, бархатистость крыльев летучей мыши, опять же, со смертью связана. В общем, там, конечно, очень художественно, здорово все сделано в этих деталях. Вот. Плотская, то есть как женщина присутствует. Там, кстати сказать, если еще брать общекультурную символику, то Соня сравнивается с лягушкой, между прочим. Попробуйте Натали с лягушкой, невозможно. Там нас лебедем Натали. Значит, Гаша – это вот вариант такого устроения семейного счастья. Он говорит, что там я испытывал к ней страшную нежность, жалость, что даже носил ее на руках, как к ребенку. С другой стороны, она ему тоже сына родила, и там не случайно ее Агарью называют. Вот это библейская тема. Там, если вспомнить, то Агарь отправили к Аврааму, когда она там, значит, у реки, опять же. То есть, и она ему родила сына, поскольку Сара была бесплодна. Mm-hmm. Вот это, он ее называет Агарью. Но такое чувство к ней... То есть, это тема, с одной стороны, детского, да, женщины-девочки, и с другой стороны, матери, материнского. А вот Натали, это вот как раз есть вот то второе «я» мужское, анима, да, его... которую, собственно, не всем посчастливилось найти, получается. Вот как раз Мещерскому-то посчастливилось. Она как раз являет всю полноту женского, потому что она и женщина, там и девочка сначала вот в этой дерзкой, так сказать, распашонке оранжевой. И потом эта тема детского проводится, когда он с ней встречается уже, так сказать, в конце рассказа. Она ему говорит, что я все еще расту. Вот эта тема детского, девочки, женщины, когда она там во всей своей женской красоте в зеленом платье и так далее. Тема, ну, тема и святой, потому что там, когда он видит на похоронах у мужа, он приехал, значит, то поскольку это они связаны были там родственными с мужем связями или просто знакомые, то свеча у лица как раз напоминала вот ее как святую, да, вот он видит ее как святую, понимаете, вот в этот высший идеал. И когда она на балу в белом платье, она напоминает лебедя. Вот эта тема святости, чистоты белым цветом выражена. Ну и, кроме того, тема смерти. Тоже белый цвет, и в финале мы помним, как говорила Тефи, я прочитала этот рассказ, не знала, куда он денет. Когда читала, я не знала, куда он денет эту Натали. Ну и понятно, что она умерла, там резкий такой финал, умерла в родах. Она становится его тайной женой, потому что он не может сказать о Гаре, значит, этой Гаше, не может сказать... о том, что... Ну, в общем, одним словом, вот эта тайная связь, тайная... И там вот эта тема тайного, между прочим, обозначена, опять же, строчкой толстовского романса Алексея Константиновича, я имею в виду. «Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твоя окружала черты». Вот это как раз, понимаете, вот рассказ этот, он очень много дает для понимания бунинской философии любви. Вот как-то так, мне кажется.
Большое спасибо. У нас в гостях была Прощурок Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Mm-hmm.